Глава третья. Хавермейер. Ясарину не удалось присмотреться после госпиталя ко всем в эскадрилье, потому что на месте были только Ор да мертвец из их палатки. Мертвец из их палатки очень досаждал Ясарину, хотя он никогда его не видел. Делить палатку с мертвецом никому не понравится. Ясарин даже ходил несколько раз в штаб, жаловался на мертвеца сержанту Бобиксу, который неизменно отказывался признать, что мертвец существует, и спорить с ним было трудно. Но еще труднее было спорить с майором-майором, высоким и костлявым командиром эскадрильи, немного похожим на удрученного Генри Фонду, который выскакивал из палатки в окно всякий раз, как Ясарин прорывался к нему, сломив сопротивление сержанта Бобикса. А попробуй-ка уживись по-человечески с мертвецом. Мертвец этот портил жизнь даже Ору, с которым тоже нелегко было ужиться, и который встретил Ясариана, когда он вернулся из госпиталя, равнодушным «привет», не отрываясь от возни с форсункой для подачи топлива в печку, украсившую стараниями Ора их палатку, пока Ясариан лечился. «Чем это ты тут занимаешься?» — осторожно спросил его Ясариан, хотя все и так было ясно. «Да вот форсунка, понимаешь ли, подтекает», — ответил Ор. «Надо починить». «Прекрати, пожалуйста», — сказал Ясарин. «Это действует мне на нервы». «Когда я был мальчишкой», — тотчас же отозвался Ор, — «я ходил с дынькой за пазухой. Пристрою под рубашку и хожу».
Ясарин отставил в сторону свой вещевой мешок и настороженно замер. Однако после минутной паузы все же не выдержал.
«Для чего?» — спросил он.
«А чтобы не совать за пазуху арбуз», — победно хихикнув, ответил Ор.
Он стоял на коленях в глубине палатки и терпеливо, безостановочно возился с форсункой. Разбирал ее, аккуратно раскладывал на бетонном полу маленькие детальки, внимательно считал их, потом брал каждую в руку и подолгу рассматривал, будто никогда ничего похожего не видел. А потом, тщательно собрав форсунку, принимался неторопливо разбирать. Снова и снова и снова и снова и снова и снова, без устали и с большим интересом, споро, спокойно и методично. Ясарин напряженно следил за этой бесконечной возней и понимал, что вскоре Ора придется убить. Он посмотрел на охотничий нож, подвешенный мертвецом в день приезда к раме противомоскитной сетки. Нож висел рядом с пустой кобурой, из которой Хавермейер украл мертвецов пистолет.
«Когда мне не удавалось добыть дыньку, — продолжал Ор, — я совал за пазуху небольшой арбуз. По размеру-то он примерно с дыньку, но форма у него гораздо хуже. Хотя не в форме, конечно, дело».
«Для чего ты совал за пазуху дыню или арбуз?» — спросил его Ясарин. «Вот что мне хотелось бы узнать».
«А чтоб не ходить с камнем за пазухой», — объяснил ему Ор. «Что ж я, по-твоему, злодей?»
«Для чего?» — со злобным восхищением повторил Ясарин. «Ну скажи ты мне на милость, для чего тебе, треклятому золоторучному починяльному отродью, понадобилось ходить со всяким дерьмом за пазухой?»
«Не с дерьмом», — отозвался Ор, — «а с дынькой. Я ходил с дынькой за пазухой. Ну, правда, когда у меня не было под руками дыньки, я ходил с арбузом за пазухой».
Ор хихикнул. Ясарин твердо решил молчать и промолчал. Ор терпеливо выжидал. Ясарин оказался терпеливей.
«Так и ходил с дынькой», — сказал Ор.
«Зачем?»
«За пазухой! Зачем же еще?» — радостно подхватил промашку Ясарина Ор. «Я ж тебе говорил!»
Ясарин одобрительно усмехнулся, но смолчал.
«Странная штука!» — снова углубившись в работу, пробормотал Ор.
«А чего тут странного?»
«Да мне всегда хотелось...» «Ох, и зануда!» — сообразив, что опять попался, вздохнул Ясарин. «Так зачем за пазухой? Сколько раз можно объяснять? Мне, понимаешь ли, всегда хотелось грудь колесом».
«Колесом?
Опять ты за свое! Не в форме дело, я ж тебе говорил. Мне хотелось, чтобы у меня была могучая грудь. Мощная, понимаешь? На форму мне было наплевать. Я хотел выглядеть могучим и старался переупрямить природу. Вроде тех психов, которые мнут с утра до ночи резиновые мячики в руках, чтобы у них выросли здоровенные кулаки. Я и мячики в руках мял.
Для чего?
Для рук. Для чего же еще? Возьму в каждую руку по мячику и мну.
Да зачем? Ты их мял.
А затем, что мячики лучше арбуза?
Ор засмеялся и отрицательно покачал головой.
Нет, мячики мне были нужны для сохранения репутации. Если б кто-нибудь сказал, что у меня камень за пазухой, я бы раскрыл ладони, и он понял бы, что не камень, а мячики. И не за пазухой, а в руках. Трудно не понять, верно? Только вот не уверен я, что меня понимали. Иногда, бывало, поглядит человек на мои здоровенные кулаки, я ведь их здорово мячиками укрепил, и думает, что у меня камень за пазухой.
Есарин поглядел на крохотные кулачки Орра и решил, что у него за пазухой все же сердце, а не камень. Сердце, правда, весьма скрытное и лукавое, так что продолжать с ним разговор не имело смысла. Есарин прекрасно знал Орра. И знал, что черта с два от него добьешься, зачем ему нужна была грудь колесом. Так же в точности, как невозможно было от него добиться, почему случайная ночная партнерша лупила его однажды утром по башке своей туфлей в тесном коридорчике римского борделя, рядом с открытой дверью комнатенки, где ютилась обычно младшая сестра любимой шлюхи Нетли. Здоровенная и рослая, дебелая и длинноволосая, с ярко-голубыми венами под матово-золотистой кожей, она выкрикивала ругательство и высоко подпрыгивала, держа туфлю в правой руке и стараясь лупить его точно по макушке, острым как гвоздь каблуком. Оба они были голые, да и тех, кого взбудоражил поднятый ими шум, тоже стояли голые на порогах своих комнатенок. По голой паре в каждом дверном проеме. И только два человека были среди них одеты. Скромная старуха, которая укоряюще квахтала, да похотливый старикан, который сладострастно смотрел на них и радостно хохотал с видом завистливого, но чванливого превосходства. Девка вскрикивала, а Ор хихикал. Каждый раз, как она ударяла его острым каблуком по голове, он хихикал все громче, распаляя ее все пуще, и она подпрыгивала все выше, так что ее пышные телеса сотрясались все страшнее и роскошней, а звук от удара становился все короче и резче. Девка вскрикивала, а Ор хихикал, и она лупила его, пока, наконец, не угодила ему точнехонько в висок. Звук получился отрывистый и четкий, как выстрел, после чего хихиканье прекратилось, а Орра отправили на носилках в госпиталь с неглубокой ранкой на виске и легким сотрясением мозга, так что он избавился от полетов только на 12 дней. Никто не мог дознаться, что же у них произошло. Даже квахтавшая старуха и хохотавший старик. А уж им ли казалось бы не знать обо всех происшествиях в этом громадном борделе, с его бесконечными дверь в дверь комнатенками по обеим сторонам узких коридоров, разделенных просторной гостиной с одной единственной лампой и зашторенными окнами. Встречая потом Орра, пышнотелая шлюха проворно задирала платье и презрительно материла его. А когда он прятался с опасливым хихиканьем за спину Есариана, принималась хрипло хохотать. Но что именно Ор сделал – или хотел, или не сумел сделать за плотно прикрытой дверью, так и осталось для всех тайной. Его партнерша не рассказала об этом ни своим товаркам по борделю, ни постоянным посетителям, вроде Нетли или Есариана. Ор, пожалуй, мог бы сейчас проговориться, однако Есариан твердо решил не вымолвить больше ни слова.
«Так хочешь узнать, для чего мне понадобилась могучая грудь?» — спросил его Ор.
Есарин демонстративно промолчал.
«А помнишь, как та девица, которую от тебя воротит, долбила меня минут 15, если не все 20 по башке? Так хочешь узнать, почему?»
Нет, невозможно было себе представить, за какие провинности Она вдруг стала лупить его туфлей, но не разозлилась все же настолько, чтобы просто схватить за ногу, да и шмякнуть башкой об стену. Сил у нее на это, безусловно, хватило бы. Гномик Ор с его заячьими зубами и глазами на выкат был даже меньше Хьюпла, который жил, как дурак, на территории административного отдела, где стояла палатка обжоры Джо, регулярно будившего неистовыми воплями всех соседей. Территория административного отдела, на которой Джо по ошибке разбил палатку, была зажата между траншеей заброшенной железной дороги с ее ржавыми рельсами и черным вьющимся вверх по склону холма асфальтовым шоссе. На шоссе всегда можно было подобрать девчонку, пообещав отвезти ее, куда ей нужно. Молодую, грудастую и щербатую хохотушку. А потом свернуть в поле и забавляться с ней сколько душе угодно на сухой жесткой траве. Что Ясарион и проделывал всякий раз, когда мог, но гораздо реже, чем хотелось бы обжоре Джо, который в любое время умел добыть джип. Да зато не умел его водить и постоянно конючил, чтобы Ясарион составил ему компанию. Палатки солдат и унтер-офицеров стояли по другую сторону шоссе, рядом с полевым кинотеатром, где на складном экране для развлечения смертников лихо воевали ничего не знающие о них киногерои, и где в тот вечер, когда Ясарион вернулся, должна была выступать бригада артистов из армейского спецуправления отдыха и развлечений, а сокращенно АСОР. Артистов рассылал по боевым частям генерал Д.Д. Долбинг, обосновавшийся со своим штабом в Риме и ничем другим, кроме рассылки артистов до интриг против генерала Дридла, не занимавшийся. Генерал Долбинг больше всего на свете ценил в подчиненных аккуратность. Это был подтянутый, щеголеватый и занудливо обходительный педант. Он знал длину окружности Земли по экватору, его собственные выражения, и что-либо большее всегда оказывалось у него значительных размеров. Генерал Долбинг был болваном. И никто не понимал этого лучше генерала Дридла, который просто обезумел от ярости, узнав, что последний приказ генерала Долбинга предписывает разбивать палатки на Средиземноморском театре военных действий. Тоже выражение генерала Долбинга. Параллельными рядами, с входом, горделиво обращенным к памятнику Вашингтона за океаном. Для Дридла, боевого генерала, приказ этот звучал издевательским идиотизмом. Да и какого дьявола совал Долбинг свое тыловое рыло в дела боевых подразделений? Неистовый межведомственный спор двух высочайших военных властителей решил в пользу генерала Дридла рядовой экс первого класса Уинтергрин, писарь из штаба 27-й воздушной армии. Он просто стал выбрасывать послания генерала Долбинга в мусорную корзину. Они казались ему чересчур многословными. А депеши генерала Дридла, написанные не столь витиевато, он обрабатывал и отсылал высшему начальству с добросовестной исполнительностью дисциплинированного служаки. Генерал Дридл стал победителем в споре из-за отсутствия возражений. Чтобы восстановить полуутраченный престиж, генерал Долбинг принялся рассылать бригады асоров с удвоенной энергией, возложив на полковника Каргила персональную ответственность за должный энтузиазм зрителей на их выступлениях. Но в эскадрилье Ясариана их принимали без должного энтузиазма. В эскадрилье Ясариана люди мрачно по нескольку раз на дню шествовали нестройными рядами к сержанту Бобиксу в надежде узнать, не получен ли приказ об их отправке домой. Они уже совершили положенные 50 боевых вылетов, и ряды их постоянно пополнялись. Некоторые ждали приказа еще с той поры, как Ясариана увезли в госпиталь. Их грызло беспокойство, и они грызли ногти. У них выработались повадки крабов, всегда бочком и сторонкой. Они карикатурно походили на отчаявшихся людей времен Великой депрессии. Они ждали, когда из штаба 27-й армии в Италии придет утвержденный там приказ об их отправке домой, к безопасной жизни. А пока что их грызло беспокойство, и они грызли ногти и мрачно шествовали по нескольку раз на дню к сержанту Бобиксу, чтобы спросить, не получен ли утвержденный приказ об их отправке домой, к безопасной жизни.
и больше им делать было нечего. Время работало против них, и они это знали. Они знали по горькому опыту, что полковник Кошкарт в любую минуту может издать приказ об увеличении числа боевых вылетов, необходимых для отправки домой. У них не было иного дела, кроме необходимости ждать. И только Обжора Джо, отлетав положенное, отыскивал себе другие занятия. Он исходил воплями в ночных кошмарах и устраивал рукопашные схватки с кошкой Хьюпла. А когда к ним приезжали Асоры, он делал снимки. Ракурсом снизу, под подол, желтоволосые певицы с такими женскими прелестями, что ее украшенное блестками платье не лопалось только чудом. Но хотя фотографировал он ее из первого ряда, снимки у него никогда не получались. Могучий и румяный полковник Каргил, спецуполномоченный генерала Долбинга по энтузиазму, подвязался до войны, как напористый и расторопный администратор, на ниве сбыта продукции. Это был никуда не годный администратор. Настолько никуда не годный, что многие фирмы в погоне за убытками для уменьшения налога наперебой зазывали его к себе в управляющие отделом сбыта. Он был известен всему цивилизованному миру. От Беттери-парка до Фултон-стрит, как непревзойденный мастер по сокращению налогов. Ему платили огромные гонорары, потому что существенные убытки вовсе не всегда легко достижимы. Он должен был развалить процветающую фирму, а с благожелательными друзьями в правительстве это не так-то просто. Великая цель требовала многих месяцев каторжного труда и тяжелейших просчетов. Человек поминутно просчитывается и разбазаривает средства. Дезорганизует и разваливает работу, промаргивает очевидные выгоды, не замечает элементарных опасностей и находит самые безысходные тупики – а когда дело близится к завершению, из Вашингтона ему подкидывают делянку строевого леса или нефтеносный участок земли, и все его титанические усилия идут кошке под хвост. Однако полковник Каргил справлялся с любыми трудностями и мог довести до краха любую фирму. Причем всеми своими славными неудачами он был обязан только себе. «Вы, американские офицеры», тщательно вымеряя паузы между словами, начал он свою речь в эскадрилье Ессариана. «Никакая иная армия не могла бы дать вам подобного статуса. Подумайте об этом». Сержант Найт подумал об этом и вежливо сообщил оратору, что тот выступает перед нижними чинами и что офицеры ждут его за шоссе. Полковник Каргил с достоинством поблагодарил его и отправился, излучая самодовольство, к офицерам. Он горделиво ощущал, что 29 месяцев армейской службы ничуть не ослабили его способность всегда попадать в просак. «Вы, американские офицеры», тщательно вымеряя паузы между словами, начал он во второй раз свою речь. «Никакая иная армия не могла бы дать вам подобного статуса. Подумайте об этом». Помолчав, чтобы офицеры подумали об этом, он неожиданно заорал. «К вам приехали гости! Приехали за 3000 миль, чтобы вас развлечь! Каково им будет, если вы не пожелаете развлекаться? Кто потом залечит их нравственные раны? Мне-то, в общем, наплевать, но эта девушка, которая хочет сыграть для вас на аккордеоне, она ведь в матери, можно сказать, годится. Каково вам было бы, если б ваша мать приехала за 3000 миль кого-нибудь развлечь, а на нее даже не захотели бы смотреть? Каково будет мальчонке, чью мать вы не желаете принять радушно, по-мужски, когда он вырастет и обо всем узнает? Ответ, по-моему, ясен. Прошу понять меня правильно. Посещение концерта – дело, разумеется, добровольное, и я далек от мысли приказывать вам идти на концерт и развлекаться, но пусть каждому из вас будет ведомо, что тот, кто не болен, а больные лежат, как известно, в госпитале, обязан пойти на концерт и приятно развлечься, потому что это приказ».
Ессариану стало худо. И захотелось в госпиталь, а после 3 боевых вылетов стало еще хуже.
особенно когда доктор Деника, меланхолически покачав головой, отказался освободить его от полетов.
«Это тебе-то худо», — грустно упрекнул он Ясарин. «А что ж тогда сказать обо мне? 8 лет перебивался я с хлеба на воду, чтобы стать врачом. И потом еще несколько лет едва-едва сводил концы с концами, пока не создал приличную практику. А когда дело наладилось, и я собирался пожить как человек, меня загребли в армию. Так объясни мне, пожалуйста, ты-то на что жалуешься?»
Доктор Деник был приятелем Ясариана и не сделал бы почти ничего возможного, чтобы ему помочь. Ясарин внимательно слушал рассказы доктора Деники про командира полка Кошкарта, который хотел стать генералом, про командира бригады генерала Дридла с его сестрой Милосердия и про всех других генералов из штаба 27-й воздушной армии, считавших, что за 40 боевых вылетов пилот целиком и полностью выплачивает свой воинский долг.
«Тебе бы улыбаться, да радоваться жизни», — уныло сказал доктор Деника Ясарину. «Почему ты не берешь пример с Хавермейера?»
Ясарин содрогнулся. Хавермейер был ведущим бомбардиром и всегда шел к цели без противозенитных маневров, чем во много раз увеличивал опасность для пятерки своих ведомых.
«Хавермейер, какого дьявола ты пер на цель без уклоняющихся маневров?» — злобно спрашивали его, приземлившись летчики.
«А ну, перестаньте цепляться к Хавермейеру», — приказывал им полковник Кошкарт. «Он лучший бомбардир, чтобы ему провалиться у нас в полку».
Хавермейер ухмылялся и норовил рассказать, как он надрезает охотничьим ножом пистолетные пули, делая из них заряды дум-дум, чтобы расстреливать по ночам полевых мышей. Хавермейер и правда был у них лучшим, чтобы ему провалиться бомбардиром, но пер от исходного пункта до цели без каких бы то ни было уклоняющихся маневров на одной высоте и с постоянной скоростью, а, впрочем, и отбомбившись, продолжал переть прямо, чтобы заметить, как легли бомбы, вздымавшие внизу оранжевые вспышки с густыми лохмами черного дыма, сквозь которые фонтанировали, словно гейзерные струи, из черно-серые, вдрызг искрошенные груды обломков. Он тянул за собой 5 ведомых машин, превращая смертных экипажи в смертников. А сам с интересом следил за бомбами, позволяя стоящему прицелов зенитчикам без спешки нажать спусковой рычаг, дернуть за шнур, или что они там делают, когда собираются прикончить людей, которых ни разу в глаза не видели. Хавермейер был ведущим бомбардиром, потому что он никогда не мазал. А Ясариана убрали из ведущих бомбардиров, потому что ему с некоторых пор стало наплевать, накрыта цель или нет. Он решил выжить. Или, по крайней мере, бороться за свою жизнь до последнего вздоха. И его единственной целью, когда он поднимался в воздух, было вернуться на землю живым. Люди любили выходить за ним к цели, поскольку он маневрировал, как никто другой. То нырял, то резко набирал высоту, бросался влево, уходил вправо, пикировал чуть ли не до самой земли, а потом свечой карабкался в небо, так что пилоты ведомых самолетов едва успевали повторять его маневры, и у них не оставалось времени для страха. А он обрывал горизонтальный полет, как только бомбы уходили вниз, и тогда уж закладывал такие виражи, выделывал такие немыслимые фортели, уходя из зоны заградительного огня, что его шестерка рассыпалась в небе наподобие стайки ошалевших грачей. И любой самолет, окажись тут истребители, стал бы для них беззащитной добычей. Но это не имело ни малейшего значения, поскольку истребители у немцев перевелись, и Ясарин намеренно рассыпал строй, чтобы не угодить чего доброго под обломки, если кого-нибудь собьют зенитчики. И только вырвавшись из зоны огня, выдравшись из безумного штурма и натиска, он сдвигал с лба над взмокшими волосами тяжелую каску и прекращал орать бешеные команды Маквата за штурвалом, который не находил ничего остроумней, чем спросить в такую блаженную минуту, накрыли их бомбы цель или нет.
«Бомбы сброшены!» — докладывал сержант Найт, сидящий у пулемета в хвостовом отсеке. «Ну, и как там мост?» — осведомлялся Маквот. «Я не видел, сэр. Меня так болтало, что мне ничего не удалось рассмотреть. А сейчас ничего сквозь дым не увидишь. Эй, Афрей, мы накрыли цель».
«Цель?» — удивлялся капитан Аардварк, пухлощекий навигатор с трубкой в зубах, сидевший возле Есариана над грудой карт.
«Так мы у цели? А я и не знал».
«Есариан, накрыли наши бомбы мост».
«Какой еще мост?» — переспрашивал Есариан, думавший только о зенитном огне.
«Эх, мать!» — запевал Маквот. «Двум смертям не бывать, на одну наплевать».
Есариану, в отличие от Хавермейера и других ведущих бомбардиров, было неважно, поражена цель или нет. Так что второй раз под огонь зениток он никогда не совался. А Хавермейер вызывал иногда у летчиков такую злость, что, приземлившись, они лезли к нему драться.
«Сколько раз я вам говорил! Перестаньте цепляться к Хавермейеру!» — раздраженно осаживал их полковник Кошкарт. «Сколько раз я вам говорил! Он у нас лучший, чтобы ему провалиться бомбардир! Говорил или нет?»
Хавермейер с ухмылкой выслушивал слова полковника Кошкарта и совал за щеку очередную порцию казинака. Пистолет, который он украл у мертвеца из палатки Есариана, палил по ночам без промаха. Положив на пол конфету, Хавермейер заранее хорошенько прицеливался и держал пистолет в правой руке, так что в любую секунду мог нажать на спусковой крючок. А леску, привязанную к выключателю голой без абажура лампочки над головой, в левой. И когда полевая мышь хватала зубами конфету, дергал и без того туго натянутую леску. Одного легкого движения пальцем было достаточно. И мощная лампа заливала слепящим светом крохотную дрожащую тварь. Хавермейер удовлетворенно хмыкал и с холодным интересом наблюдал, как мышь затравленно поводит глазами в поисках нарушителя уютной темной тишины. Когда их взгляды встречались, он разражался громким хохотом и одновременно нажимал на спусковой крючок, отсылая с дымным грохотом душу своей жертвы к Творцу — не разбрызгивая по палатке микроскопические останки ее смрадной шерстистой тушки. Однажды ночью, в ответ на выстрел Хавермейера, обжора Джо оголтело выскочил босиком из своей палатки и, пробегая с пронзительными воплями мимо, разрядил в него собственный пистолет 45-го калибра, а потом, преодолев на огромной скорости железнодорожную траншею, нырнул в одну из бомбовых щелей, возникших, словно по волшебству, возле каждой палатки на утро после того, как ночью, стараниями Милы Миндербиндера, на них обрушился бомбовый налет. Это случилось перед рассветом, во время достославной осады Болоньи, когда ночная тьма кишела призрачно-безмолвными мертвецами, а обжора Джо, завершивший очередной раз боевые вылеты и освобожденный от завтрашней операции, чуть не рехнулся. Выуженный из промозглой щели, он нечленораздельно бормотал про полчища крыс, пауков и змей. Но когда щель осветили фонариками, там не обнаружилось ничего, кроме застоявшейся на дне дождевой воды.
«Убедились?» — приставал ко всем Хавермейер. «Я же предупреждал! Я же предупреждал вас, что он псих! Много раз предупреждал!»